Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя», которая будет проходить с 5 по 10 апреля в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6, проезд метро «Комсомольская». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. На ярмарке вы встретите как новые торгующие организации, новые храмы и монастыри, также и увидите своих старых знакомых и своих старых друзей. Фермер Юрий Деев приглашает в секцию 145. Святое Белогорье, фермер Юрий Деев, секция 145. Прекрасная мясо-молочная продукция, постоянным посетителям, постоянным покупателям скидки. Радиостанция «Радонеж» традиционно участвует в этом форуме. Мы будем находиться под номером 39. Вербная неделя, «Радонеж», номер 39. Предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Также на пожертвование можно приобрести газету «Радонеж». В нашей секции в этот раз можно посмотреть, потрогать инновационное изобретение, называется «Второй позвоночник», и поговорить с его изобретателем Челмакиным Олегом Васильевичем. Приходите, пожалуйста, дорогие братья и сестры, секция 39, секция радиостанции «Радонеж». Также мы продолжаем сбор помощи на СВО и пострадавшим от обстрелов храмам и монастырям. Сейчас все, дорогие братья и сестры, просят дрон-детекторы. Это очень необходимо. Мы понимаем, что это очень дорого, но это именно то, что сейчас необходимо. Также нужны генераторы, лодки надувные, типа «Уфимка-300», колеса для УАЗов, 16-й размер БУ и новые. В храмы и монастыри можно передать записки. Дорогие братья и сестры, ждем вас с 5 по 10 апреля, универмаг «Московский», Комсомольская площадь, дом 6, проезд метро «Комсомольская». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Радиостанция «Радонеж», секция номер 39, секция 39. Ждем вас, дорогие братья и сестры.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Братья и сестры, мы продолжаем изучение Слова Божия. Мы будем читать книгу «Бытия» с 25 стиха и ниже. Те, которые были на последней встрече, проходите, садитесь, братья и сестры, места есть. Вы помните, мы говорили с вами о том, как Бог испытывал Авраама, какое страшное испытание пережил этот пророк Божий, когда Господь повелел ему принести в жертву сына его Исаака. И вы знаете, что в самый последний момент ангел остановил Авраама, и было сказано, что Бог клянется самим собою, что он всегда будет благословлять потомство Авраама. И мы с вами определились, что потомки Авраама – это и еврейский народ, это арабы, и все православные христиане, которые исповедуют веру в единого Бога. Причем потомки по плоти, они всегда отстают от потомков по духу. Поэтому истинный Израиль сейчас – это православный народ Божий, который в чистоте содержит веру праведного Авраама. Итак, казалось бы, Аврааму уже за 100 лет, много за 100 лет, жену похоронил, такое испытание тяжелое. Но что мы находим с вами в 25 главе? Здесь сказано: «И взял Авраам еще жену именем Хетура». Она родила ему Зимрана, Иакшана, Медана, Мадиана, Ишбаха и Шуаха. Еще 6 сыновей появляется у Авраама. Казалось бы, история с Авраамом подошла к концу. И многие из вас, наверное, думали, что мы будем говорить уже о смерти Авраама. Но вы видите, что Бог и в старости благословлял своих избранников. Кто такая Хетура? Многие истолкователи говорят, что это Агарь. Та самая Агарь, которую он отослал сыном Измаилом, чтобы она ушла. И она вернулась к нему, но у нее уже другое имя. В древности считали, чтобы избежать неприятностей, надо переехать в другое место, куда-нибудь подальше. Или же надо поменять себе имя, или же принести Богу покаяние, по-еврейски тешува. И вот на это древние обращали внимание. Когда Агарь стала жить без Авраама, она действительно могла поменять себе имя, потому что ей было трудно жить без Авраама, без этого праведного человека. И вполне возможно, что Хетура – это действительно Агарь, которая опять вернулась к нему, и рождаются дети, 6 сыновей у этого пожилого человека, которому много за 100 лет. Далее Писание говорит: Иакшан родил Шеву. Шева – это внук Авраама. Иначе это имя называется Фимана. И Дедана. Другой внук Дедан. Сыны Дедана были Рагуил, Навде, Ил. Это уже правнуки Авраама. Ашурим, Летушим и Леюмим. Вот сколько правнуков нарожали ему. Сыны Мадиана: Эфа, Эфер, Ханох, Авида и Элдага. Все сии сыны Хетуры. А почему говорится о внуках Авраама, но сказано «все сии сыны Хетуры», хотя они ее внуки? Скорее всего, это сказано потому, что Хетура сама воспитывала своих внуков. Она не доверяла хананеянкам, которых могли взять себе в жены вот эти сыновья Авраама, и она была для своих внуков настоящей матерью. Такое бывает, когда бабушка принимает участие в воспитании ребенка, именно его, в его духовном воспитании больше, чем родная мать. И мы читаем далее. «И отдал Авраам все, что было у него Исааку, сыну своему. Хотя у него появились и другие дети, хотя первенец был Исмаил, а не Исаак, но Исаак был зачат, когда Авраам был обрезанным, заключил завет с Богом, то есть он духовный наследник. Как мы, православные христиане, мы по плоти не принадлежим к семитским народам, которые произошли от сына Ноя, Сима. Мы, славяне, происходим от Иофета, тоже сына Ноя, но по духу мы настоящие дети Авраама, как апостол Павел говорит, что Авраам – отец всех верующих. Потому что мы имеем такую же веру в единого Бога, какую имел праведный Авраам. И вы помните, что родословие сына Иисуса Христа начинается словами «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Даже сын Божий называется сыном по духу этого удивительного пророка, который жил за несколько тысячелетий до Рождества Христова. «И отдал Авраам все, что было у него Исааку, сыну своему, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную». У Авраама были не только жены, но и наложницы, и он отправляет всех своих детей, дает им подарки, чтобы они не с пустыми руками уходили, и отправляет их на восток. То есть они уходят в сторону Аравийской пустыни, где и поселились арабские племена, которые тоже являются прямыми потомками Авраама по Измаилу, но прежде всего по Агари, она же Хитура. И у нас на Руси было принято этих людей называть агарянами. Когда мусульмане нападали на наши земли, то наши предки говорили: агаряне напали. То есть сыновья Агари. Вы знаете, кто такая Агарь. Я думаю, вы полюбили эту женщину. Ей было нелегко с главной женой Авраама, Сарой. Но ангелы не покидали ее даже в пустыне. И Бог обещал великие благословения дать ее потомкам. И действительно, ее потомки, они отвергли многобожие и исповедовали веру в единого Бога. И вы знаете, эта вера называется исламом. Она, конечно, не доводит до совершенства людей, ибо совершенство принадлежит только Богу и Его Церкви, которую Он создал на земле. И мы читаем далее. «Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет». Вот это все дни жизни Авраама, 175 лет. А вы помните, как все начиналось? Настоящая религиозная жизнь Авраама началась, когда ему было 75 лет. Он услышал Божий призыв: «Оставь дом отца своего и иди за мною, куда я тебя поведу, в землю обетованную». И он все оставил и пошел за Богом. Как я вам говорил, некоторые думают, что если за 50 лет уже жизнь кончилась, а некоторые 40-летние говорят, что уже как бы все позади. На самом деле у некоторых людей по-настоящему жизнь начинается только 75 лет. Я одну бабушку видел, ей там 80 где-то с чем-то лет. Я спросил: «Сколько вам лет?» Она говорит: только 2 года, как крещена. Я говорю, ну ты еще младенец во Христе, у тебя все впереди. Она говорит, я так себя и чувствую. Действительно, если люди обращаются к Богу в преклонных летах, для них как бы открывается страница жизни заново. Они теперь будут жить юностью Божией. Господь будет благословлять их в старости. И эта старость принесет им больше радости, чем собственная порочная юность, которая за спинами. И юность, она огорчает нас, потому что много грехов было в молодости, и мы об этом помним. И смотрите, как сказано дальше. «И скончался Авраам, и умер в старости доброй». Вы видите, бывает добрая старость. Люди боятся, современные люди, старости. Им кажется, что старость – это болезни, недуги, проблемы. Но на самом деле бывает добрая старость. Если в старости люди обращаются к Богу, то это самая лучшая пора в их жизни. Кто-то с 50 лет начинает в храм ходить, кто-то с 60, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. «И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему». Вот это выражение, что он приложился к народу своему, свидетельствует о том, что его отец Фара все-таки покаялся, иначе бы не было сказано, что он приложился к народу своему. Это свидетельство из Писания, что хотя его отец был многобожником и не соглашался с сыном, как мы беседовали с вами, но вот все-таки вот эти слова, что он приложился к своему народу, а он ушел к праведным людям, свидетельствует о том, что покаяние коснулось и его предков. Они тоже поверили в единого Бога. И мы читаем очень трогательные слова. «И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпели, на поле Ефрона, сына Цохара, хетиянина, которая против Мамре». Вы видите, Исаак и Измаил вместе. То, что Священное Писание об этом упоминает, это значит, что Измаил тоже совершил тешува, покаяние, обратился к Богу, стал праведным человеком, и он вместе с Исааком участвует в погребении в этой удивительной пещере Махпела. Она означает, вот это слово означает двойная пещера, там, где уже Сара лежала, и там, где по преданию лежали даже наши прародители Адам и Ева. И мы читаем: «На поле и в пещере, который Авраам приобрел от сынов Хетовых, там погребены Авраам и Сара, жена его». То есть это поле было куплено Авраамом. Вы помните, что он не хотел принимать ничего бесплатно от хананьян, от чужих людей. Ему ничего не надо было. Он не был, как наши современные некоторые, берут деньги от всяких англикан, от всяких еретиков, и потом вот приходится их программы отрабатывать религиозные на нашем православном населении. Позор таким людям. И вот смотрите, что происходит после смерти Авраама. «По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэр-Лахай-Рой». Что значит Бог благословил Исаака? Казалось бы, Авраам уже благословил его, то есть Господь подтвердил свои благословения Исааку. Это очень важно, когда перед смертью, если у вас умирает отец или мать, вы просите благословения, потому что благословение умирающего человека дает очень много тому человеку, который это благословение получает. Поэтому, если родители очень болеют тяжело, и есть основания предполагать, что они могут умереть, надо и спрашивать благословения, чтобы та Божья благодать, которая их сопровождала в жизни наших благочестивых предков, она бы была бы и на нас. Я помню, как в моей жизни это было. Бабушка моя была при смерти, родственники суетились, бегали, дядя к ней не подходил, заходил, смотрел, выходил. Я думаю, ну если они не берут благословение, я возьму благословение. Я подошел к бабушке и говорю: благослови меня. И она была как бы уже в таком забытии, и вдруг у ней сознание стало ясным, и она так крепко сложила пальцы и осмысленно перекрестила меня, и я ощутил вот это благословение умирающего человека, что теперь как бы мне придется отвечать за всех родственников. И хотя я тогда был только семинаристом, молодым человеком, после ее смерти все почему-то начали со мной советоваться. И те тетки мои, которые старше меня там, и дяди мои, потому что, наверное, они почувствовали, что вот тот, кто благословение имеет, он как бы становится главою рода, независимо от того, какой у него возраст. И далее мы читаем: «Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму Агарь, египтянка, служанка Сарина». То, что здесь в Писании сказано о благословении Исаака, и далее говорится о родословии Измаила, это дополнительное свидетельство о том, что Измаил стал праведным человеком, стал благочестивым человеком, и его родословие помещается в Писании. Сказано: вот имена сынов Измайловых, имена их по родословию их. Первенец Измайлов – Нафаиов, за ним Кедар, Адбеэль, Мифсам, Мишма, Дума, Масса, Хаддат, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измайловы, и сии имена их в селениях их, в кочевьях их, это 12 князей племен их. То есть дети Измайла становятся князьями, то есть родоначальниками арабских племен. Вы знаете, что восточные племена делятся на тейпы, у чеченцев это называется тейп, род или племя. И даже есть отличия в наречии арабского языка. Каждое племя, там племя курушетеров или другое племя, имеет какое-то свое наречие. Лет же жизни Измайловой было 137 лет. 137 лет прожил Измаил, первый сын Авраама, и скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Вот это выражение «приложился к народу своему» свидетельствует о том, а его народ кто? Это Авраам, пророк Бога. Это значит, Измаил тоже обладал духовными качествами, и он приложился к народу своему. Писание далее говорит: они жили от Хавилы до Сура, что перед Египтом, как идешь к Ассирии, они поселились и перед лицом всех братьев своих. То есть они жили в стороне от Израиля, от современного Израиля, на восток. Это как раз там, где сейчас Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. И вот там как раз эти племена, они обосновались. Далее говорится, вот родословие Исаака, сына Авраамова. Вот здесь мы видим, что родословие Исмаила помещается в начале. Потому что рождение детей – это дело обычное. И как бы здесь ни говорится о преимуществах духовных. Когда говорится о погребении Авраама, имя Исаака спереди, а имя Измаила потом. А в рождении детей в родословных сначала Измаила дается родословие, потом Исаак. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жены Ревеку. Помните, как Элиазер ездил сватать ему жену Ревеку, как она на верблюде ехала к мужу, и 40-летний Исаак не утерпел сидеть дома, он вышел в поле, чтобы встречать свою жену. Имя Исаак означает смех, имя Ревека означает петля. Почему, мы увидим позже. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жены Ревеку, дочь Фафуила, арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина. И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна. Видите, опять неплодная женщина в этом роду. Вот у Измаила, у него там проблем нету, у него несколько жен было. И эти жены даже огорчали Сару. Они были язычницы, они кадили там своим идолам всяким. Правда, Измаил потом обратился к Богу. Он приложился к своим отцам. А почему вот Господь посылает неплодие Исааку с той же целью, как и Аврааму? Все, почти все святые люди рождались от пожилых родителей. Почему это было важно? Я уже как-то вам пояснял. Блаженный Феофилакт пишет, что дети, которые рождаются от пожилых родителей, они бесстрастные. Потому что пожилые люди уже не имеют такой страсти в плотской жизни, как молодые. Молодые, они набрасываются друг на друга. У них там медовый месяц, это какой-то фейерверк чувств. А люди в годах, они бесстрастные уже. И очень важно то, что они долго-долго вымаливают детей. Вымаливая детей долго-долго, они их как бы намаливают. И дети являются плодом не сексуальной жизни только, но прежде всего плодом их молитв. Поэтому Бог сразу не давал детей многим патриархам, чтобы они молились, именно у Бога выпрашивали этих детей, чтобы рождение детей являлось бы и зачатие детей как бы ответом Бога на молитвы родителей. Причем древние считали, что если в течение 10 лет женщина не рожает, то ее можно оставить и завести другую. Вот когда Сара в течение 10 лет не родила Аврааму никого, она ему Агарь дала, свою служанку. Потому что закон такой был, что семья без детей – это что-то нереальное. Потом Бог нам заповедовал что? Плодитесь и размножайтесь. Если было бы сказано только плодитесь, достаточно было бы одного ребенка иметь. А сказано и размножайтесь, значит, надо иметь больше двух. Это точно уже, больше двух надо иметь. Вот тогда исполнена заповедь. А если два ребенка в семье, это плодятся. Двое родителей, двое детей. А размножаются, это больше двух. А сколько больше? Сколько Господь пошлет детей, столько и должно быть. И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Зачала не просто, зачала сразу двоих детей, двойняшек. И далее говорится, сыновья в утробе ее стали биться. Они стали что-то друг с другом там ссориться. И Ревека, наверное, не могла понять, что это они там толкаются. Еще, казалось бы, не родились, а уже какие-то проблемы начались. Причем об этих сыновьях в Писании сказано в Новом Завете. И в Ветхом Завете это тоже. Прежде чем родился Исав и Иаков, Господь говорил, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Еще до их рождения. Почему? Потому что Бог, Он видит не только начало нашего пути, Он видит и конец нашего пути. У Бога нету прошлого, будущего, у Него всегда настоящее. Он везде во времени, и Он везде в пространстве, и Он выходит за пределы времени, за пределы пространства. Небеса небес не могут вместить Господа. И вот у Ревеки в утробе стали биться дети, толкаются. Но те женщины, которые были беременны, они, наверное, вспоминают с радостью, когда там раз чего-то стукнул, что-то повернулся. Это особое такое состояние для родителей. Но тут, наверное, они уж очень слишком ворочались, и впечатление было, что какая-то борьба идет. И так это было тягостно. Ревека сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господу. Она думает, ну если они тут дерутся, что ж будет, когда они родятся? Зачем мне это? Она пошла Господу вопрошать. И мы тоже, когда нам что-то непонятно в жизни, мы должны обращаться к Богу, чтобы Он давал бы нам практические ответы. Господь сказал ей, «Два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей». Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. Вот так Господь ответил ей. Вы можете спросить, а как Господь отвечал этим людям? Она могла обратиться к Исааку, который был пророком Бога. Все патриархи были пророки, и Исмаил был пророк Божий. Он мог дать ей Слово Божие. Иногда Господь обращался к людям непосредственно через ангелов, а иногда Господь сам говорил с людьми, когда они вопрошали на молитве. И мы читаем, «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе я, первый вышел красный». Весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Ну, ребенок вылез, и у него волос на голове уже там такой какой-то весь красный, крепыш такой. Ему дали имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пятку Исава. О, как они вылазили, интересно. и наречено ему имя Иаков. Иаков, это имя переводится как обманщик. Хотя мы знаем, что есть святые Иаковы, и этот Иаков первый был пророком Бога, но вот дали имя обманщик. Почему? Я вам уже пояснял, что эти семьи были духовные. Там Дух Божий, Кадеш Руах, Святой Дух, обитал, и женщины обладали пророческим даром, и они давали имена в пророческом озарении. И имя являлось характеристикой для человека на всю его жизнь. И мы увидим, как все это потом точно исполнится, и поймем, почему Иакову, патриарху Божьему, пророку, было дано именно такое имя. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревеки. То есть он 20 лет молился, 40 лет он женился на Ревеке, и 20 лет молился, чтобы у него были наследники. Я знаю одну семью, они 6 лет молились, врачи говорили, не будет детей, у них ребенок родился. Есть семьи, больше молятся, тоже дети посылаются. И далее мы читаем такие обычные слова. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей». То есть Исав, который был косматый, красный, когда родился, крепыш, он стал охотником, звероловом, человеком полей, который дома не сидел, а уходил в поля, в леса, в горы, и там охотился на диких зверей. А про Иакова сказано иначе. А Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Они жили в шатрах, и вот Иаков предстает таким маменькиным сыночком, таким домашним ребенком, который постоянно дома, с мамочкой, поближе к ней. Вы знаете, что дети в одной семье бывают с разными характерами, удивляться не приходится. Исаак, отец этих детей, любил Исафа, потому что дичь его была по вкусу его. То есть отец любил Исафа, он был охотник. Можно было заказать уточку, он пойдет, поймает ее, там что-то еще заказать, там оленя, он пойдет из лука, застрелит оленя, разделает, принесет отцу. А далее сказано, а Ревека любила Иакова. Иаков, как мы определились, такой маменькин сыночек, в шатрах живет. Домашний ребенок, такой тихий, особо никуда не бегает по полям, как вот этот Исав, такой весь волосатый. И далее события разворачиваются очень интересным образом. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». Что это такое красное? Это чечевичная похлебка была. Когда ее варят, она красного цвета. И вот Исав просит, чтобы Иаков отдал ему свою чечевичную похлебку. И в Библии говорится, от всего дано ему прозвище Едом. Едом прозвище дано. Исав, такой страшный человек, горячий человек, красный человек, покушать любит. Едом. И он хочет, чтобы его брат, который родился вторым, за пятку его держал, дал ему вот эту чечевичную похлебку. Но Яков сказал Исафу: продай мне теперь же свое первородство. Что это значит? Никто не сомневался в том, что Исав родился первым. Если он родился первым, то он считался старшим сыном, хотя они однолетки. Но по закону, кто первый вылез, он считался старшим сыном. Потом будет описано в Библии случай, когда два ребенка рождались, один ручку высунул, и ему сразу нитку навязали красную, чтобы пометить, кто первый вылез. А он раз убрал эту руку, там другой вместо него вылез там. То есть таким вещам древние придавали значение. Кто первый, тот старший. Потому что главным делали одного человека. Никакой демократии не было в те времена. Вы знаете, что демократия, парламент – это бардак. Это что-то неприличное. Сидят люди, ругаются друг с другом. Одни одно говорят, другие другое. Там согласия нет у них никакого. Должно быть единодержавие. Власть одного. Но Яков сказал Исафу: продай мне теперь же свое первородство. То есть вот за эту чечевичную похлебку. Исав сказал: вот, я умираю. Что мне в этом первородстве? Он говорит эти слова шутя. Конечно, он не умирал, но он просто очень хотел есть. Он говорит: да, вот, забирай первородство. И так все знают, что я старше. То есть он бросается словом, не понимая того, что за каждое слово человек дает ответ перед Богом. Он этого не понимает. Он не хочет этого видеть. Иаков сказал ему: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исафу хлеба и кушанья из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Вы видите, как вот легко можно потерять Божье благословение. Вот я читал такую притчу. Один монах вышел из монастыря и видит, на телеге едет иудей. И он иудею говорит: можно я буду держаться за телегу и идти, мне так легче. Но иудей говорит: ну, держись. И вот они, значит, идут, точнее, монах идет, иудей едет, и иудей всю дорогу ругает игумена монастыря. Он говорит: он такой, сякой, и это говорит. И когда они уже к городу подъехали, иудей спрашивает: ну, прав я? И монах отвечает: ну, может быть. И все. И монах забыл про это. Пошел там, купил, что надо было в городе для монастыря. Возвращается назад в монастырь, а прозорливый старец выходит навстречу и говорит: ты уже не монах и даже не христианин. Ты же осудил игумена. Все, иди в миру живи. Ты не монах и даже не христианин. Видите, как вот может слово быть сказано, да, и потом его уже не вернешь. Не вернешь этого слова. Вот вчерашнюю радиопередачу многие слушали, да? Там я как раз обличал движение, которое возглавляет игумен Евмений. Но когда я решил его обличить, я решил сделать все по закону. А как наш закон учит? Встреться один на один. Встретился один на один, поговорил с ним, вижу, не исправляется. Второй раз встретился, уже я взял с собой товарища, как Господь говорит: вдвоем-троем поговорите с ним. Может, послушается. Не послушался. А если двоих-троих не послушался, сказано, тогда перед церковью можно говорить. А сразу нельзя. Вот если вы хотите кого-то в чем-то обличить, вот это правило мы должны строго соблюдать. Один на один встретились, поговорили, выяснили позиции. Не слушает человек. Второй раз встретились, поговорили. Двое-трое уже. Не слушайте. Вот тогда можно по радио обратиться, как вчера я и сделал. Итак, Исав потерял свое первородство за чечевичную похлебку. И многие теряют первородство православной веры за гуманитарную помощь, за денежные транши Запада. И это очень печально, очень печально. Потому что Божье благословение его ничем не заменит. Деньги не принесут человеку счастья. Я вот видел очень богатых людей. В свое время очень тесно общался с такой Таранцев есть. Он хозяин русского золота. Такой очень богатый человек, миллиардер. Я вот когда с ним встречался, я видел, что это человек весь нервный, измотанный. Ему так тяжело. Руководители его охраны расстреляли прямо из соседней машины, подъехали. Он живет как в сейфе, передвигается. Боится, что его тоже кто-то застрелит. Поэтому счастье, оно не в деньгах, братья и сестры. Счастье заключается в том, чтобы иметь мир с Богом. И вот Иаков, хотя он хитрость проявляет здесь, чтобы получить первородство, но он же ценит первородство, которое было у Исава. А Исав говорит, вот, он произносит это слово, вот, мол, забирай, мне не надо, забирай. Таким образом, Исав потерял Божье благословение. А Иаков, скажем так, немножко его обманул, как имя Иакова и означает обманщик. То есть здесь мы видим соответствие.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Пред Тобою. некогда воззвать ими к тебе.
Пред тобою.
Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.